Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну что ж, мы с вами продолжим пока вот говорить о старце Силуане. Еще у нас есть несколько тем таких. И вот сегодняшняя, она звучит так, по слову старца Силуана, о молодом монахе. Если мы успеем, мы еще затронем тему беседы с детьми.
О, хорошо.
Ну, это все о молодых, так сказать, да?
Точно.
О молодой поросли. Вот что пишет старец Силуан, и говорит ли старец Силуан: «Благодарю тебя, Господи, что сегодня ты прислал ко мне раба твоего, молодого монаха, имя которого скрою, чтобы не пало на тщеславие, и обесценится тогда его святая жизнь». Этот молодой монах в беседе по любви сказал мне, что он за 30 лет своей жизни, ну, то есть вот 30 лет – это уже возраст такой, можно сказать, Христа, никогда никого не оскорбил. Я смотрел на него, и душа моя смирялась в прах перед ним. С детства душа его возлюбила Бога, и он, созерцая духом Господа, не смел оскорбить кого-либо, и за это Господь сохранил его от грехов. Вот из-за этих людей, думаю, Господь сохраняет мир, ибо они так приятны Богу, и Бог всегда послушает своих смиренных рабов, и нам всем бывает хорошо за их молитвы.
Угу. Ну да, вот действительно, здесь такое понятие, как такое, что ли, раннее развитие у человека, да, вот кто-то вот, скажем, наверное, где-то это вот видно в классах, ну, одноклассники, да, кто-то пораньше начинает развиваться, да, в школе, кто-то, скажем, через какое-то время только до чего-то доходит. И вот тут, конечно, надо, как бы, что ли, так вот для себя определиться и понять, да, насколько это раннее развитие вообще полезно, да. Потому что бывает порой человек с ранним развитием, ну, как бы так, вступает уже и в взрослую жизнь, да, взрослая жизнь, ну, имеет свои определенные какие-то критерии. Вот. А тут вот обратная ситуация. Именно то раннее развитие, которое, наверное, очень-очень благостно и полезно. Да, то есть вот именно смотреть, в чем рано развиваться.
Да,
развиваться, мы видим в данном случае, развиваться, видимо, в благочестии, чем раньше,
то, наверное, тем лучше. В добрых делах, да.
Я бы тут вот еще бы, наверное, поразмышлял на тему, что молодой человек не в вакууме, скажем так, появляется. Да ведь? Его молодое, так называемое, благочестие все-таки во многом чаще всего это труды его, так скажем, родового корня, его родового древа. То есть, ну, скажем так, наверное, какое-то исключение, когда в какой-то, может быть, в среде греха вдруг рождается вот такое достойное, такая достойная поросль. Да? Мы это, об этом знаем и прекрасно из Евангелия, да, что терновник не приносит плода доброго, да, и на добром дереве не растут колючки. Вот то же самое, да, ведь можно тут применить. Поэтому и в этом смысле немножко как раз вот, ну, нам, людям, может быть, не столь глубоко, скажем так, не столь высоко, не столь глубоко проникнутыми вот этой жизнью в Боге, как преподобный Силуан, да, вот, а в этом смысле начинает понятно его вот это вот действительно тихая радость и созерцание. Что же он увидел? А он-то увидел, видимо, чистоту.
Чистоту,
незапятнанность, то есть то,
незлобие какое-то,
да, то есть вот то, что действительно радостно, радостнотворно обрести человеку с молодых ногтей. И вот на примере этого монаха, видимо, преподобный Силуан-то это узрел. Узрел и порадовался. Но опять же, чтобы не как-то не восхитить у этого человека его трудов, его плодов духовной жизни, уже к 30 годам не так много прожил, да, уже вот, но плоды уже есть, он говорит, сокроем это, да.
Сокроем есть, ему, чтобы не навредить, да?
Дабы не навредить, дабы вот этому человеку
не обесценилось, чтобы его жизнь.
Да, да, вот, видите, какой прекрасный момент.
«Благодарю тебя, Господи, — говорит далее Силуан Афонский, — что ты показал мне твоего раба, и сколько еще есть святых, которых мы не можем знать, но душа слышит приход святых, изменяется во смирении Духа Христова. Дух Божий живет во святых, и душа чувствует пришествие Его. О Господи, дай, чтобы все люди были подобны этому молодому монаху. Весь мир красовался бы славою, потому что благодать Божия жила бы в мире обильно. Дух Святой дает душе познать любовь Божию и любовь к человеку. Дух Святой научает душу кротости и смирению, и она покойна в Боге и забывает все горести этого мира, ибо Дух Святой утешает ее. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь.
Да, мы тут видим, знаете, я бы даже сказал, наверное, такое описание райской картины уже, да, то есть то состояние, которое, наверное, души будут испытывать в раю сладости, да, то есть именно вот, потому что мы понимаем, что здесь на земле людям вот взойти всем в эту высоту, ну, просто невозможно, да, это, конечно же, такая вот...
Миру сложно это вот...
Такая красивое выражение, красивое обращение, такое радостное обращение к Богу, такое одухотворенное, такое вот... что в состоянии вот такого, что ли, вот духовного порыва, молитвенного такого вот эффекта, да, то есть, что, Господи, как хорошо, чтобы все такие были. Но, естественно, это невозможно, да, то есть как раз земная жизнь, земной мир-то, он вот он в другую сторону человека склоняет, да, и поэтому, конечно, вот это то, что увидел преподобный Силуан, с нами делится, это вот именно тот светоч, да, на который мы можем взирать и, например, по возможности что-то брать для себя, да, что-то копировать, ну, или, скажем так, чему-то подражать посильно, да, то есть, естественно, если бы так вот, Господь к этому призывает, естественно, всех, каждого человека, да, но взойти на эту высоту могут. И опять же, даже тут не столько, не всегда в самом человеке дело, а именно в том, что не в безвоздушном пространстве человек живет. У него еще есть определенные да, обстоятельства жизни, в которых
обстояние
он
всевозможное.
В чем он родился, в чем он возрастал, да, что его окружало, кто его окружал.
Как воздействовал мир на него.
Естественно, да. Ну и, конечно, же, личные усилия, они всегда разные. Да, всегда вот эта вот решимость, она вот... не бывает одинаковой, да, а если бы она вот так раз бы вот у каждого человека, и любой, вот именно в силу наших возможностей личных мы можем действительно стать в ряд, вот все вот стать вот в ряд со святыми, но вот как раз этой решимости
то есть многих, не обретаем. Много обстояний, действительно,
Много обстоятельств, да, и вот опять же Господь вот так вот устраивает, да, что решимость покрывает все. Где ты родился, как ты, кто тебя окружает?
Но это нужно.
Но вот это вот как раз и обрести в каком-то таком общем порядке, да, то есть в одном ранжире, там, ну, просто невозможно.
Вот в этом, в этой связи как раз вот старец Силуан дальше говорит о благородстве души. О благородстве души. Действительно, она благородна, ибо приняла благородство от самого Господа, которое Он дал ей, любя ее. И мы должны хранить вот это благородство. Хранится оно все тем же благородством, которое дал душе Господь. Когда по воскресении Господь явился ученикам своим и стал говорить с апостолом Петром, а что апостол Петр совершил накануне? Отрекся трижды.
Да, отступление такое произошло, да, такое вот.
То не укорил его Петра, апостола Петра, но благородно спросил: «Любишь ли меня?» Это ласковое слово отеческой любви Господа учит нас, чтобы и мы также поступали с людьми, когда кто-нибудь нас обидит. В этом и есть благородство Христово, и оно непостижимо человеку и познается только Духом Святым. Слава Господу Его милосердию, что Он научает нас Духом Святым, а то бы мы не знали, какой наш Господь, говорит старец Силуан.
Да, вот именно что... Тут, наверное, такая интересная мысль, что именно «любишь ли ты меня?» И вот действительно, как бы человек ни отступился, в какое бы состояние, ни в каких-то обстоятельствах, в состояние не впал, то вот именно желание это состояние исправить и желание обрести любовь к Богу и действительно делать все для того, чтобы любовь в Боге, в сердце своем любовь к Богу созидать, возможно преодоление любого, вот, казалось бы, самого страшного греха. Ну, вот куда уж страшнее, да, Иуда предает Христа, да, апостол, который буквально некоторое мгновение назад клянется, и вот может даже использовать это слово, но в правильном контексте божится, что «Господи, я вот с тобой хоть куда, я готов отдать жизнь». И действительно,
что он, ведь, что он любит его.
Да, и это действительно, это не простые слова, это не то, что вот что он так в состоянии какого-то аффекта такое сказал. Нет,
это справедливо, это
все так состояние и есть. Но сложились обстоятельства по-другому, где-то вот как-то, и он, будучи еще неопытен в этом, не готовый к этому, к такому развитию событий. Ведь человек, он не секрет, что он складывается в том числе и из опыта. Есть какие-то вот возможности у человека, есть какие-то силы, есть, значит, какой-то вот этот ряд, да. Но еще есть опытность, да. То есть где-то человек говорит, что я вот этого делать не буду, я туда не пойду, мне вот той нагрузка, которая там будет, да, мне не выдержать, я могу вот и не справиться, я могу где-то оступиться, где-то вот согрешить. Ведь впоследствии, да, наверняка, если может так представить апостол Павел, когда анализировал эту ситуацию, если бы он сказал: «Господи, если ты мне поможешь, я постараюсь от тебя не отступить. То есть я сделаю все возможное от меня зависящее, чтобы остаться с тобой. Ну как ты, Господи, да? Помоги мне, помолись обо мне». Вот чего не хватило-то, да? Оказалось бы. Что касается человеческих возможностей, они были, как говорится, все вот эти вот, что ли, тумблеры были включены у апостола. Но человеческого-то недостаточно. То есть надо к человеческому еще и божественное. Так же, как одного божественного применительно к нам недостаточно, да, Господь говорит,
то что... То есть Господь-то делает шаги, а да, Он же да, ждет ответного шага, да, со стороны человека.
И Господь, и да, то есть синергия так называемая.
То есть взаимодействие.
Взаимодействие. Такое. Господь так устроил. Не то, что мы Господа поставили в такие условия, что нет, Господи, я это... Нет, ну Господь так устроил, так мир захотел устроить, да, то есть вот... И вот так, что тебя буду спасать с твоей помощью, да, то есть если ты участвуешь в этом, ты имеешь возможность.
Но не без тебя, да, то есть я буду помогать, но не без тебя.
Ты без меня не можешь, и я без тебя этого делать не буду. Да? Я могу, Господь может все что угодно, но я без тебя тебя спасать не буду. Да? Тут нужно твое участие. Ну вот, наверное, это, вы знаете, наверное, и принцип всей жизни у человека, если ему что-то дается, там, скажем так, с преодолением, с трудом, с таким вот, он это очень ценно. А если так, сверху раз, как наследство, да, то есть можно и не сохранить, можно и в этом, как говорится, не проявить, не приложить должного усилия для сохранения и растерять.
Вот интересно, тут он далее, Силуан Афонский приводит такую, ну, притчу не притчу, но, в общем, такой рассказ. Скорее притча, да, это, наверное. Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и думал: «Я пролетаю большие пространства, вижу долины, горы, моря и реки, луга и леса, вижу множество зверей и птиц, города и селения, и как живут люди. А вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота. Прилечу к нему и расскажу о жизни мира сего». Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур. И подумал: значит, он доволен своей судьбою, но все-таки расскажу ему о том, что знаю я. И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушался вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом. А петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своей судьбою. Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный – петуху. Ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем, и молитвой восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянную. Духовный, как орел, летает в высоте, душой чувствует Бога и видит мир, а не духовно наслаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И вот когда они встречаются друг с другом, духовный, недуховный, то обоим им скучно и тяжело общение. Вот о чем говорит эта притча, ну, знаете, Силуана Афонского, приведенная.
Об очень многом говорит, так скажем, человеку духовному открыто очень много, и он должен, в общем-то, ну, быть, что ли, таким определенным руководителем, законодателем, да. Угу. То есть он должен понимать, что его духовность поймет, во-первых, только духовный человек, да, то есть на этом уровне. А если это не духовный, то он должен, ну, сказать что-то такое, что не духовному будет достаточно. При этом помолиться за него. Да, то есть, Господи, вот, дай то возможное посильное, что можно дать этому человеку, да, то есть, в том числе и через меня, может быть, что-то явится ему. Вот. Также, вот, наверное, можно тут вот сказать, что так может складываться и некоторый симбиоз людей, живущих вот, ну, будем так говорить, в мире, в церкви, в приходах, да. Кому-то действительно быть созерцателем, как Мария, кому-то быть как Марфой. И то, и другое важно. Да? Ведь вот Господь ведь в свое время, укоряя Марфу, то ведь укоряет не в том, что она вот оказалась такой хлопотуньей, да,
по домашнему хозяйству.
Да, а то, что она воскорбела по отношению к духовной Марии, да, к созерцательной. Вот что, да. То есть ты малодуховен, недуховен, да, скажем так, да? Ну, не говори про духовного-то, да, что вот он там где-то высоко, вот он где-то что-то, да, то есть надо по земле ходить, надо там, грубо говоря, деньги зарабатывать, что-то еще, да, то есть делай свое дело, да, то есть и благодари Бога. То же самое духовный, да, то есть, знаешь, открыл тебе Бог, так уж случилось, что можешь ты это воспринимать, да, Господа благодари, но ни в коем случае уже не осуждай того человека, который это по разным причинам воспринять не может. Вот поэтому в семье может быть то же самое, да, предположим, один член семьи вот, особенно возвышен, да, то есть другой более приземлен. Ну что ж, пусть это будет две составляющих семьи, и то, и другое важно в семье. Первое – обеспечение материального положения, да, другое – какого-то обнаружения и снабжения, что ли, семьи вот этими духовными проникновениями, этими токами духовными, да, то есть все… Все Богом ведь не устроено, что-то Богом напрасно, скажем так, излишне, да, скажем, вот духовные нужны, а не духовные не нужны, или наоборот. Но когда нет вот этого вот правильного сочленения, нет правильного понимания роли каждого,
то
да,
тяжело,
то начинается, да, определенная тяжесть.
То есть надо как-то преодолевать, что ли, вот эту вот,
знаете,
тяжесть
даже,
этого общения такого.
Я бы, чтобы сказал преодолевать, а вот просто как мнение, вот соединяться друг с другом не напрямую, а через Бога. Вот, да, ведь, смотрите, если духовный особенно прилепляется к Богу, недуховный менее прилепляется, но через это и духовный, и недуховный становятся ближе друг к другу. Ближе и к Богу в меру своих возможностей, и ближе друг к другу. А когда вот это вот напрямую, то, во-первых, это зачем, да? То есть ведь Христос должен быть посреди нас. Если нет Христа посреди нас, если Христос не центр нашей жизни, то буду я очень духовен. Но духовен без Бога, а зачем? Другой человек будет недостаточно духовен. Но если он, опять же, напротив, с Богом, его эта недостаточная духовность восполнится. Так что вот я думаю, я бы даже с этой стороны бы посмотрел на эту притчу, да, и вот сказал бы, что у Бога все возможно и все премудро устроено. Нам надо, рассматривая эти картины мира, да, соответственно, прилагать и к себе, и себя где-то видеть, да, вот в каком-то месте этого мира, да, в каком-то месте этой вот диспозиции, да, где же мне-то, где мое-то место, где мое предназначение, место, да?
Что я-то должен, да?
Ну и опять же, вот по примеру монаха, да, я никого не оскорбил, да, то есть где бы ты ни был, никого не оскорбляй, никого не осуждай, то есть в чем кого осуждаешь, в то сам порой и впадаешь, да, ведь есть поговорочки такие добрые, вот, поэтому не осуждай, то есть все вот где-то даже пригрешаешь, где-то, может, что-то не получается, где-то не дотягиваешь. Но это все покроется любовью. Любишь ли меня? Если к Богу стремишься, Бога стараешься любить, все будет замечательно. Если не осуждаешь, там, не оборачиваешься на другого, а этот что, а этот почему, Господи, да, то есть ни ревность ни по разуму не проявляешь, да, все Господь тебе даст. Твой уровень максимально полно обеспечит А вот если начинаешь вокруг смотреть, да, с таким это ревнивым оком, все это, да, да, как мне Господи дал.
Придираться.
Да, вот, а вы там что там делаете, там это, куры, петухи, да, я сейчас вас всех заклею со своей высоты.
Ну ладно, вот мы о молодом монахе поговорили, о молодом монахе, теперь вернемся вот к такому слову, беседы с детьми. А беседы с детьми. Вот что говорит Силуан Афонский. «Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют, радуются, потому что их веселит благодать Божия. Но вот увидели они монаха и говорят ему: „Смотри, Господь украсил небо звездами и землю реками и садами, орлы высоко под облаками летают и наслаждаются красотой природы, птицы весело поют в рощах и полях, а ты, монах, сидишь в келье и не видишь всей красоты Божией. Сидишь и плачешь. О чем ты плачешь в своей маленькой келье, когда солнце светит, весь мир в красоте и всюду радость на земле?“ Так спрашивали дети монаха, но он отвечал им: „Дети, вы не понимаете моего плача. Душа моя плачет о вас, что вы не знаете Бога, который создал всю эту красоту. Душа моя знает его, и всем вам я хочу этого знания, и потому скорблю и слезно молю Бога о вас, чтобы и вы познали Господа Духом Святым“». Что значит познать Господа Духом Святым? Умом, дети, познать Господа нельзя. Но вы читаете Божественное Писание, в нем живет благодать, которая будет услаждать вас. И так вы познаете Господа и будете с радостью работать Ему день и ночь. Когда же познаете Господа, тогда уйдет желание смотреть на этот мир, но душа будет стремиться видеть славу Господню на небесах. Вот такой вот разговор между монахом и детьми.
Дети воспринимают
милые дети,
мир,
да.
Хоть и чистой душой, да, но пока ведь в виде вроде таких эмоций, да, и чувств. То есть чувство рождает эмоции, эмоция возжигает сердце, да, какую-то такую радостинку в душу приносит. Но это все именно, все, что связано с чувствами, это очень непродолжительно. Вот оно воспылало, возгорелось, и чуть-чуть что-то изменилось на какое-то вот внешнее. И это уже изменилось, и это уже прошло. Вот оно солнце, вот оно радость, вот набежали тучи. Солнце, да, солнце, облака, внешний мир, все играет, настроение хорошее. А вот набежали тучи, пошел дождь, значит, настроение упало. И уже человек обрести в этом радость не всегда сразу же может переключиться. А вот монах будет обретать радость во всем.
И в этой непогоде.
И тут, и погода,
и в солнце.
И непогода. Потому что он уже переступил вот это вот некоторые внешние барьеры. Он уже...
Он познал, в чем красота.
Да, вот, вот эти вот восприятия мира через чувства, он уже, будем так говорить, второстепенно где-то на втором плане. А восприятие мир сердцем, или, скажем так, приближение. Тут я бы тоже вот ум-то сразу же бы это не убирал со счета. В том смысле, что ум приближает нас к познанию.
А он говорит, что умом дети познать Господа нельзя.
Да, вот, познать нельзя, но приблизиться человек
но
может.
Но тем не менее, он же говорит, что вы читаете Божественное Писание.
Да.
Это, его же тоже нужно понимать.
Приблизился, а уже сердцем познал. А познается, опять же, прикосновением, проникновением Духа Святого. Да? То есть Бог познается именно вот этой энергией божественной, да? чем и является Бог. Да? Вот эта божественная энергия, которая может проникнуть в самый... Вот это уже будет познание Бога истинное, глубокое, самое настоящее, не проходящее, не приходящее. Чувства приходящие, изменчивые, да, то есть, а вот это будет уже...
Приходящие и проходящие,
да,
чувства.
Да, а вот познание с помощью, скажем так, ума и через ум в сердце, это уже будет вот та полнота, которая человеку, ну, в данном случае монаху, доступна. И,
а детям
в общем-то,
пока еще
детям нет.
Пока еще. А вот смотрите, что возражают дети. А нам нравятся цветы, мы любим гулять и веселиться. В Вы любите гулять по полям и рвать цветы. Вы любите петь и слушать пение птиц. Но есть на небе прекраснее всего этого рай, где живет Господь с ангелами святыми. Там тоже есть веселье и поются песни, но иные, лучшие. И когда душа услышит те песни, то не может забыть их никогда, и уже не влекут ее песни земные». Ну, вот как бы разговор такой вот идет между детьми и монахом.
Для нас прекрасное свидетельство об этом апостола Павла, когда он восхищен был Богом в рай сладости и говорит,
что передать это невозможно простыми человеческими словами.
Да, да. Вот что-то такое вот уже настолько высокоглубинное, да, то есть проникающее до самого сердца, до самой души. Вот именно даже не до внешнего состояния души, а до внутреннего духовного положения души. Что дает вот радость Пасхи? Да, мы говорим, что...
Может, как-то вот отчасти можно, вот, наверное, приблизиться.
Сравнить,
да, вот
можно.
Этот,
да,
вот
то есть всякий человек... Почему? Ведь надо с чем-то сравнить. А вот и всякий человек, скажем так, опытно проживающий это время, не просто вот пришел в храм ночью, может быть, прикосновение возможно, но когда человек весь пост трудился, прилагал усилия, чистил свое сердце, так скажем, надраивал его, прямо вычищал все вот эти все завалы, вот эти вот все вот залежи.
Ну, то есть готовился.
Да? Готовился. И вот и приходит Пасха, и невозможно описать, что за состояние. Ну, никак. То есть у меня радость. Так у меня другой человек скажет, так у меня тоже радость. У тебя по какому поводу радость? Я вот был сегодня в храме, молился и прямо так почувствовал. Я не был в храме, не молился, вот там пошел в магазин, купил вкусной еды, наелся, тоже радость была. Слово одно. А ведь состояние это очень разное.
Определяет разное состояние.
Конечно,
да.
Я поехал там кататься на машине, на мотоцикле.
Какая
там,
радость
быть,
была,
да. Что-то
удовольствие
еще, там,
такое.
Парк развлечений, там такие экстримы, да, все. Он говорит, а я никуда не ходил. Я был в храме, а потом вот эту вот радость почувствовал, да, я вот так-то ее затаил. Вот оставил сердце.
Но она и, так вообще во
и
мне.
Чувствую,
так,
никуда не надо, ни бывает. На машине, ни на космическом корабле. Вот и все там. И та, и другое слово радость. А
но
качество
состояние
какое,
выражает
какое разное, да, ведь? Вот поэтому, да, дети это еще, будем так говорить, как раз положение человека, ну, идущего, да, еще, скажем так, созерцающего, еще во многом опору имеющего на чувства, да, на чувственное восприятие мира. Но уже более опытный человек, уже более взрослый, уже трудящийся, труждающийся, вот скажем так, на ниве духовной, он понимает, что это время надо пройти, это время надо преодолеть, это время надо как-то пережить,
да,
прожить.
Свойственно этому возрасту просто.
А ребеночку, да, конечно, сердечко чистое, еще вот, ни грехами не перегружено, еще вот, скажем так, он себя... не обезличил где-то, да, вот не наперегрузил себя, да, то есть не впал в такое состояние, когда нет чувства прекрасного, божественного, да, то есть он на этом вот уровне, да, таком легком, таком эмоционально воспринимает мир, ему, конечно, очень хорошо и радостно. Пройдут времена, когда сердечко немножко уже подустанет, ну, духовное сердечко, да, немножко, скажем так, какие-то появятся уже неровности, отличное слово,
да.
Прекрасное затвердение, окаменение, да, какие-то камушки, песочки появятся, да, а может уже и валунчики какие-то побольше. И вот тут уже вот, и чтобы эту радость эмоциональную испытать, надо большее усилие, какое-то больше, вот опять же используем это слово, экстрим такой, да, чтобы вот проникнуть это до души, это, чтобы она снова вот это вот восколебалась, волновалась, сколыхнулась, да. А если вот этим путем идти, да, то тут она бесконечна. Сколько ни колыхай, но колыхнется и снова возвращается. Вот это вот, ну, используем это слово, муть подымется и снова сядет. А монах говорит уже о другом состоянии. Он уже говорит, что этот путь, он тупиковый. А вот путь духа в сердце, путь через разум, да, то есть где-то через разум, да, вот этот подход, да, то есть такой сознательный подход, да, то есть движение сознательное для обретения этого. Вот там истинная радость, там радость, которую передать словами уже невозможно.
Но мы любим петь, говорят дети, но мы любим петь. Угу. Пойте, дети, Господу Духом Святым, пойте во смирении любви. А почему ты плачешь? Мы не понимаем. Я плачу о вас, детки. Глядя на вас, я жалею вас и прошу Господа, чтобы хранил Он вас, чтобы познали вы Творца и Господа своего. Я смотрю на вас, а вы похожи на отрока Христа. И хочу, чтобы вы не потеряли благодати Божией, не стали бы, когда вырастете, похожи на врага за плохие мысли. Я хочу, чтобы вы всегда были похожи на Сына Пречистой Матери Божией. Этого желает душа моя вам. Об этом я молюсь. Мне жалко всех детей на земле, и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. Я плачу, дети, за мир и сетую о всем народе Божием». Господи, пошли милость Твою на детей земли, которых Ты любишь, и дай им познать Тебя Духом Святым, и научи их славить Тебя. Слезно прошу Тебя, услышь молитву мою, и всем дай познать славу Твою Духом Святым.
Нам ведь известно, что преподобный Силуан действительно был великим молитвенником, и эта молитва распространялась как для самого себя использовалась, так и уже когда вот она насыщала, наполняла всего его, она распространялась на весь мир. Да, и поэтому вот мы не случайно видим эти слова, когда он говорит, что за весь мир-то, да, то есть за вас, дети, молюсь, да, чтобы вы, с одной стороны, это состояние не потеряли и не растеряли вот этой благодати Божией, чтобы сегодня, когда вы беспрепятственно достаточно можете ее получать, потому что сегодня ваше сердечко чистое еще, да, чтобы вот настолько в этой благодати утвердились уже, что придя уже в другой возраст, более старший, вам не помешало вот это вот ваше возрастание, да, ваше взросление не помешало.
Чтоб не стали похожи на врага за ваши плохие мысли. Вот такая фраза у него есть, да?
То есть, да, чтобы вот взросление не привело к тому, что оказывается, что Богу места в вашем сердце не хватит. Вначале будет меньше, да, а потом вообще
Вытеснится,
да, делами, заботами мира, земных дел. И вот поэтому, конечно же, эта молитва, это я должен сказать, ведь молитва нужна и не только монашеская, это молитва всякого родителя.
Всякого родителя,
то есть он должен наполнять сердце свое и молиться за своих потомков, детей, чтобы Господь вот, созидал в сердцах детей, потомков человека это состояние благодати, потому что с определенным возрастом, духовным человека, да, ему кроме как радость быть с Богом самому и зрить, что его потомки не лишены этой радости, больше радости нет, большего значения, больше устремленности уже не бывает.
И
весь мир может быть в руках человека, но если нет этого...
Собственно, это главное.
Конечно.
Да? Это главное.
Это самое главное, да, то есть именно для духовного человека. Для человека недуховного, наверное, вряд ли мы можем это сказать, так вот утверждать, что недуховный человек будет родить о том, что его чадо должно быть там как-то особо проникновенно возвышено, да. Все равно он недуховный, даже помышляя об этом, может быть, как о неплохом состоянии, да, хотя может как раз помышлять, что это и не нужно человеку, всяко бывает. Но при этом все равно всегда будет думать о земном. А как в земной вот этом вот конве устроена жизнь человека, да? То есть если она устроена в земном, ну тогда можно еще чего-то. А вот если земное не устроено, то остальное ничего уже в радость не принесет. Недуховный человек скажет, да? Но другая ситуация, мы видим, у людей истинно духовных, да? Как то преподобный Силуан и, ну, в общем-то, все, наверное, мы христиане, да? Которые на каком-то этапе узнали Бога и, в общем-то, делаем порой где-то робкие шаги в этом, а уже кто-то и устремляется, уже как-то усилия прилагает, уже так сознательно встал на эту дорогу и шествует, да, идет одно, другое, третье поприще для достижения Бога. Вот это вот.
А вообще-то, вот я думаю, что мы все похожи на детей, правда? Ну, в смысле, вот восприятие.
Вы знаете, ведь какие-то вещи мы должны по-детски воспринимать, в общем-то, по возможности всегда, да? Будь незлобливые, например, да, что мне это хорошо маленькому, что в среднему, что при старости, если я буду не злоблив, так это же прекрасно. Но если я буду, скажем, при этом, скажем, ну, не вырасту духовно, да, останусь вот на уровне вот этих вот эмоционального восприятия мира, как тот ребеночек, то, конечно же, для меня это будет недостаточно. Да.
А вот, батюшка,
душа-то уже другая.
Да, я думаю, что вот дальше вот он говорит, это, в принципе, монах обращается как бы к детям, но мне кажется, он обращается и ко всем нам. Вот посмотрите.
Мы же
вот
все дети.
Да, мы дети все дети. Божьи. Дети Божьи.
Дети вот. Монахов от да, части, да, ведь?
Вот смотрите, что он говорит дальше. Дети, любите Бога, как любят Его ангелы на небесах. Мы никогда не видали Бога. Как можем мы Его любить? Ведь такая ведь существует еще фраза. Как, кого мы можем любить?
Как можем любить того, что, чего,
чего
не
мы
видим.
Не видим, не знаем.
А может быть, даже и нет чего, да?
Да, детки мои возлюбленные. Детки мои возлюбленные. Вы думаете о Боге всегда. Он вас любит и дал вам жизнь для того, чтобы вы вечно с Ним жили и наслаждались Его любовью. Как можем мы знать, что Бог нас любит? По плодам, детки, познается любовь. Когда мы в любви Божией, то боимся греха, и на душе покойно и весело, и хочется помнить Бога все время, и хочется молиться, и в душе хорошие мысли. Как узнать, какие мысли в нас живут, и какие из них хорошие или плохие? Чтобы распознать мысли добрые от злых, нужно держать ум свой чистым в Боге. Не понимаем, как можем мы держать ум в Боге. Видите, вот вопрос, ага, почему,
это продолжение,
да как это?
Вопрос, да, один духовный, другой врач недостаточно духовный.
Да. Как можем мы держать ум в Боге, когда мы не видали Бога, не знаем Его? И что значит чистый ум? Детки, вы помышляете, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа. Хотя это малая любовь, но если сохраните Слово Мое, то оно приведет вас к большей любви. И тогда Духом Святым вы познаете все то, что я вам говорю, и чего сейчас вы еще не разумеете.
Да.
Но это, собственно говоря, разговор вообще вот действительно со всеми нами, да ведь?
И вы знаете, я бы тут еще бы привлек на помощь Священное Писание, читая которое, человек действительно может для себя очень многое открывать, сохраняя которое в своем сердце, он в конце концов Бога, ну, один из возможных вариантов обретения Бога и богообщения – это как раз вот чтение Священного Писания. Господь говорит апостолу: «Не кровь и плоть тебе открыла это, а сам Отец». Да? О чем? О том, что «Я есть Сын Божий», да? То есть, что Иисус Христос – истинный Бог, Сын Божий. И вот эти вот открытия будет делать человек, читая Слово Божие. То есть, ведь когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда мы читаем Священное Писание, через Него Бог обращается к нам. То есть, мы общаемся тоже с Богом. Да? И смотрите, если мы делаем это более-менее регулярно, то мы постоянно, Бог постоянно к нам так или иначе вот это вот что-то приносит. И невозможно, чтобы в сердце это не оставалось. Ну, конечно, если какие-то, может, есть исключения, но если человек это делает целенаправленно, опять же, да, сохраняйте, говорит преподобный Силан, сохраняйте в своем сердце, что я вам сказал, или хотя бы для начала в своем уме, помните об этом, и это принесет свой постепенный плод. То же самое Священное Писание, читая постоянно, регулярно, это приносит свой плод, да, то есть человек вначале о Боге начинает задумываться, потом, видя, как Бог поступал, как Бог говорил, как Бог мыслил, чем оперировал, да, то есть человек начинает, в общем-то, понемножку как-то вот на какой-то пригляд, пример брать, а дальше больше. Каждый уже в меру своего желания, своей решимости, опять же, повторимся, своего духовного на этот момент развития уже будет Богом ведом и приводим туда, куда необходимо.
Видите, он говорит, что помышляете, что Бог вас видит, хотя вы его и не видите. И так вы будете ходить как бы всегда перед лицом Господа.
Да, это очень важный момент на самом
будете
деле.
Будете ходить перед лицом Господа. Помышляйте, что да. Бог вас видит. То есть, это же, собственно, ко всем нам относится.
Бог не уходит на каникулы, да. В отпуск, не ложится отдыхать, спать. Еще что-то, да, не устает. Вот. Бог всегда с нами. Но одно дело, когда это так устроен мир, а другое дело, когда я осознал это. Угу. Когда я осознал и стал действительно в этом состоянии жить.
Угу.
Что и предлагает преподобный Силуан всем нам.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Вот чтобы, вот, мне кажется, это очень важно, вот эта беседа с детьми, да, монаха
да.
Силуана Афонского. Вот, очень важные мысли такие.
Хорошо нам, скажем так, помнить и знать, да, в каком бы времени, в каком бы состоянии мы ни оказались и где бы.
Uh-huh.
Вот. В общем-то, всегда возможно с Богом найти общение.
Uh-huh.
В идеале это делать вот, ну, с молодых ногтей.
Uh-huh.
Дети, молодой монах, пример.
Uh-huh.
Но при этом, если этого не получилось, будем это делать, начиная с того момента, когда мы это поняли.
Uh-huh.
И взращивать ту добрую, чистую поросль, которая идет за нами.
Uh-huh.
Мы об этом узнали, может быть, чуть позже, чуть по разным обстоятельствам, да? Начиная с того, что жили в одном, при одном как бы государственном строе, потом, значит, сейчас при другом живем, отношение было к церкви одно, сейчас другое, отношение людей как-то так меняется, трансформируется. Да, и вот мы, взрослые, узнали, что мы, как мы, где мы, да, и поняли, где-то что-то мы не сохранили, где-то что-то мы потеряли, будем начинать все обретать. У Бога всего достаточно. А за потомками, ну, иметь присмотр, чтобы они вот в этой чистоте, этой чистоты по возможности не потеряли, и в этой чистоте уже начинали Бога обретать. То есть вот нести человека, приводить человека к Богу, вот опять же повторимся, с молодых ногтей, чтобы он впитывал с молоком матери.
Это наша главная задача. Да? Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. А беседу мы продолжаем по книге «Старцы Силуана». Сегодняшняя тема, вот как раз мысли о молодом монахе и беседы с детьми, то есть вот как раз мысли о подрастающем молодом поколении. А сегодня вот мы как раз вот эти два слова Силуана Афонского.
И об этом удобно говорить.
Говорили, да,
вот когда начался новый духовный год.
Новый,
то есть с Пасхой всегда начинается новый духовный год.
То
есть
конечно.
Можно сказать, что мы заново родились. Так давайте будем это вот заново рождение сохранять в радости с Богом, да, и по возможности
и
не терять этой чистоты.
Возрастать. А это были беседы о вечном, в которых принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флоры и Лавры в селе Косулино. Спасибо вам, отец Александр. Христос воскресе!
Спаси, Господи, воистину воскресе Христос.
До свидания.
До свидания.